Начиная вторую часть темы «Мерзость запустения», окончательное исполнение, давайте мы обратимся к Богу в молитве. Отец Небесный, когда мы изучаем эту важную тему, мы просим о водительстве Духа Твоего Святого. Удали из наших сердец всякое препятствие, которое может помешать услышать Твой голос и повиноваться Твоему Слову. Мы просим о Твоем присутствии, молим, чтобы Дух Святой был нашим учителем. Во имя Иисуса молим. Аминь. В нашем прошлом исследовании мы отметили, что есть связь между римским флагом с изображением орла и солнца и большой печатью Соединенных Штатов Америки, на которых тоже изображены и орел, и солнце. Мы отметили, что как римские флаги были знаком для верных Богу последователей оставлять Иерусалим, так и когда в Соединенных Штатах на печати которой изображен орел, когда будет навязываться воскресный закон, это будет признак того, что мы приближаемся к концу, и Божьему народу необходимо бежать. Кто-то может задаться вопросом, а это одно и то же поклоняться солнцу и поклоняться в день солнца, потому что легионы римские поклонялись этим знаменам, на которых было изображено солнце. Некоторые люди говорят, что на самом деле это же разные вещи, но если посмотреть по принципу, то мы видим здесь сходство. Кто создал солнце? Бог. Он создал его для поклонения? Нет. Оно создано для света. А что происходит, когда мы начинаем поклоняться солнцу? Это то, что называется идолопоклонство. Итак, кто создал первый день недели? Бог. Он создал первый день недели для поклонения? Нет. Это обычный рабочий день. Он создал день для поклонения. Это суббота, седьмой день. Что происходит, когда вы делаете первый день недели днем поклонения? Это идолопоклонство. Потому что все, что человек сам лично устанавливает для поклонения, это идолопоклонство. Все равно, это день или это объект какой-то. Я могу описать исторический процесс перехода к воскресению, как дню поклонения, начиная от Вавилона до отступившего протестантизма. Я сделаю это быстро сейчас. Древний Вавилон, и у меня есть более детальная презентация по этой теме, вы можете связаться с нашим служением Secrets Unsealed и получить полную презентацию. Поклонение Солнцу передалось из Вавилона в Пергам, город Малой Азии. Затем Помпей в 63 году до Рождества Христова совершил военный поход на Малую Азию, и он принял Бога Солнца, Митру, как защитника римских легионов. Таким образом, Митра стал особым богом римских легионов в Римской империи. Затем, несмотря на тот факт, что Новый Завет учит тому, что Иисус и апостолы соблюдали седьмой день субботу, ранние отцы церкви начали праздновать воскресение Иисуса Христа в воскресенье, или в день солнца в английском, Sunday. Затем Константин, который был язычником и поклонялся римскому богу солнца, Deus Sol Invictus, Константин смешал христианство с язычеством. И таким образом, соблюдение воскресения, как воскресение Иисуса Христа, внедрилось в христианскую церковь. Константин был хитрым политиком. Он знал, что для того, чтобы управлять Римской империей, ему необходима поддержка христиан, потому что христианство распространялось феноменально быстро. Он тогда решил сделать так, что язычники поклоняются Солнцу, и он решил убедить христиан, что в честь воскресение Иисуса Христа, им тоже нужно поклоняться в воскресение, и таким образом можно будет объединить язычников и христиан. В 321 году Константин издал гражданский закон о воскресном дне. Он звучал так. «В достопочтенный день солнца, то есть первый день недели, все местные судьи и жители, живущие в городах, должны отдыхать, и все мастерские должны быть закрыты. Однако живущие в сельской местности могут свободно и законно продолжать свой труд, так как для посевов и посадки другой день может быть неподходящим, и чтобы из-за нерадения не был упущен удобный момент для этих работ и не было потери благословений неба». Это 7 марта было 321 год. Вскоре этот гражданский закон стал и религиозным законом. На Лаодикийском соборе в 336 году мы находим следующее. Это было принято на этом соборе. Христиане не должны иудействовать, отдыхая в субботу, но должны работать в этот день. То есть они считали, что суббота это для евреев. Итак, должны работать в этот день, они должны работать в этот день и почитать День Господень, по возможности отдыхая как христиане. Если же кто найден будет иудействующим, то есть соблюдающим субботу, да будет анафема от Христа. Анафема означает проклятие. Итак, всего несколько лет прошло. Сначала был принят гражданский закон, а теперь это стал церковный закон. Папский Рим перенял воскресенье как день поклонения от языческой Римской империи. Когда мы смотрим на символы Римско-католической церкви, мы видим всевозможные изображения, в которых очень часто встречается солнце, восход солнца, лучи солнца. Итак, папство ввело воскресенье в обязательное соблюдение в церкви. Это предсказано в книге Даниила, 7 глава, 25 стих, где говорится, что небольшой рог или малый рог, это папство, возмечтает изменить времена и закон, праздничные времена и закон. Папство попыталось изменить закон Божий. Конечно же, посмотрите на катехизис. Там нет второй заповеди. Что говорит вторая заповедь? Она запрещает поклоняться изображениям разным образом. Римско-католическая церковь наполнена разными изображениями. Они не могли оставить эту заповедь, иначе люди бы задавали вопросы, почему так много в наших церквях изображений всяких, статуй и так далее. Поэтому в катехизисе они устранили вторую заповедь, и, конечно же, оставалось 9 заповедей всего, поэтому они разделили 10-ю заповедь на 2, чтобы было 10. Но папство также заявляет о том, что они изменили день поклонения с субботы на воскресенье. По сути, они унаследовали это от языческой Римской империи, а языческая Римская империя через Помпею из Древнего Вавилона. Затем воскресенье, как день отдыха, перешел в Новый мир, в Соединенные Штаты Америки, через пуритан. У пуритан были гражданские законы, которые наказывали тех, кто не соблюдал первый день недели в честь воскресения Христа. И, по крайней мере, в 3 колониях пуританских была смертная казнь за несоблюдение Дня Господня, как и они его называли. Таким образом, воскресение перешло к протестантам. Протестанты не завершили реформацию. Они далеко ушли от Римско-католической церкви, но они оставили некоторые практики, некоторые традиции Римско-католической церкви. Соединенные Штаты Америки отвергнут свою конституцию, прислушавшись к отступившим протестантам, и опять будут навязывать общенациональный закон о воскресном дне, как было с голубыми законами во время колониального периода. Вы можете сказать: «Пастор Бор, вы что, с ума сошли? Как это? В нашей свободной стране такого не может случиться». Если вы в это не верите, не упустите десятую нашу тему, вы увидите, что такое уже было в нашей истории, когда служители попытались влиять на законодателей, чтобы навязать воскресный закон. Хорошо, вы можете сказать, а это все история, а Библия говорит об этом? Давайте откроем книгу Откровения, 13 глава, 1 и 2 стихи. Прежде чем я их прочитаю, позвольте сказать, что в 12 главе появляется дракон. Дракон прежде всего символизирует сатану. Но вы помните, что дракон стоял возле жены, которая должна была родить, и он хотел пожрать младенца. То есть, да, это сатана, который хотел убить Христа, но он действовал через гражданские власти. Именно через Римскую империю он пытался убить Иисуса Христа. И в 12 главе описано, что этот младенец избежал дракона, и он был восхищен к Богу и престолу его. И затем дракон, который представляет собой Римскую империю, как инструмент сатаны, передает свой престол и власть зверю. Давайте прочитаем, как говорится об этом в книге Откровения, 13 глава, 1-2 стихи. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон...» Смотрите, что он сделал. «Тот дракон, который пытался убить младенца, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, зверь принимает свою власть, свой престол, свой авторитет, силу свою от языческого Рима, от дракона. Этот зверь, который затем 42 месяца правит, согласно 13 главе 5 стиху и 6 стиху, он правит 42 месяца. Это то же, что и небольшой рог из книги Даниила, 7 глава, который правит также в течение времени, времен и полувремени. И небольшой рог — это тот же, зверь, который мы только что упомянули. Он возмечтает изменить праздничные времена и закон. Даниила 7:25. Итак, обратите внимание, что дракон передает свою силу, престол, власть зверю, папству, то есть. Затем папство, этот зверь или небольшой рог, возмечтает изменить Божий закон, и католики признают это. Они внедрили воскресенье как день отдыха, а также в 13 главе упоминается, что этот зверь затем передаст свою власть, свою силу второму зверю, который появится в 11 стихе 13 главы. И вот этот зверь, выходящий из земли, представляет собой Соединенные Штаты Америки. Сказано, он имел два рога, подобные агнчим, но говорил как дракон. И поэтому есть дракон, который представляет собой языческую Римскую империю. Он передает свой престол, власть, силу, зверю, папству, действует в течение 1260 лет, возмечтает изменить Божий закон, изменяя день поклонения, и затем он передает свой престол и свою власть зверю, который выходит из земли, Соединенным Штатам Америки, то есть переходит от языческого Рима к папскому Риму, к отступившему протестантизму в США. Это традиция. Говоря о втором звере, мы читаем с вами 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон». Обратите внимание, что дракон здесь везде фигурирует. Языческий Рим, сказано, дракон пытался убить ребенка, младенца. Затем он передал свою власть первому зверю, и тот правит 1260 лет. Если вы обратите внимание, в 12 главе, после того, как ребенок, дитя, восхищено к Богу, далее сказано, что жена была сокрыта в пустыне. И дракон преследовал эту жену. Но возвращаясь к 13 главе 11 стиху, мы видим, что дракон здесь на каждом этапе фигурирует. И этот дракон передает свою силу, свою власть этому новому зверю, второму зверю, выходящему из земли. Кто-то может сказать, откуда вы знаете, что вот этот второй зверь действует властью первого зверя? Что он продолжает ту работу, которую вел первый зверь? Есть в 13 главе указание на это. 12 стих. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. То есть все, что он делает для первого зверя. Действует перед ним со всей властью первого зверя. 12 стих. Даже дальше сказано. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. То есть все, что делает этот зверь, выходящий из земли, который представляет собой отступивший протестантизм Соединенных Штатов Америки, все он делает для прославления первого зверя, который возмечтал изменить Божий закон. И все он делает... перед этим зверем, или в другом переводе от имени этого зверя. 15 стих также упоминает, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, чтобы убиваем был всякий. То есть он делает образ первого зверя, то есть он продолжает его работу. И он также будет полагать начертание этого зверя. Вот таким образом воскресение перекочевало с языческого Рима к папскому Риму и затем в Соединенные Штаты Америки и протестантским деноминациям. Позвольте прочитать интересную цитату человека, который был очень плодотворным писателем. Он написал 45 книг. В течение многих лет он преподавал в университете Нотр-Дама во Франции. И он очень известен в католических кругах. В своей книге «Вера миллионов», страница 400-401, Джон О'Брейн объясняет, как воскресенье перекочевало в протестантизм. Но так как в Библии конкретно говорится о субботе, а не воскресенье, не интересно ли, что христиане, не из католиков, заявляющие, что строят свою веру исключительно на Библии, а не на постановлениях церкви, соблюдают воскресенье вместе с субботой? Он говорит, это удивительно. Конечно же, это непоследовательно. Но это изменение, то есть изменение дня поклонения, было введено примерно за 15 столетий до зарождения протестантизма. А ко времени их появления эта традиция соблюдалась повсеместно. Затем он говорит о протестантах. Они просто продолжили придерживаться этой традиции, хотя она была введена властью католической церкви, а не ясным указанием Библии. И затем ключевой момент. Данная традиция остается напоминанием о церкви матери, от которой откололись некатолические секты. И затем он приводит сравнение. Это похоже на то, как мальчик убежал из дома, но в кармане носит фотографии своей матери или локон ее волос. Видите, протестанты убежали от матери, матери церкви, от римско-католической церкви, но в кармане своем, образно говоря, они носят локон ее волос или фотографию своей матери, потому что протестанты так и не отказались от всего, что было не библейского, а в католицизме. Два большие учения, которые унаследовали протестанты от католицизма. Первое — это бессмертие души, и второе — это идея о том, что нужно соблюдать воскресный день. Воскресный день настолько уже стал традиционным, что протестанты решили, что это невозможно будет изменить. Давайте будем дальше соблюдать воскресенье как день покоя, хотя никакого библейского подтверждения этому нет. Эллен Уайт очень ярко описывает то, как протестанты унаследовали соблюдение воскресения. Несколько цитат я прочитаю. Первое из журнала Review and Herald 15 апреля 1890 года. Повсюду нужно поднимать вопрос изменения субботы на воскресенье. Сатана наводнил своей ложью всю землю. Человек греха, то есть то же самое, что зверь, то же самое, что небольшой рог, то же самое, что блудница, то же самое, что мерзость запустения, то же самое, что антихрист. Это все царь северный, например, это все, эти все имена описывают римско-католическую систему. Человек греха установил ложную субботу, а протестантский мир принял это дитя папства, взлелеял и взрастил его. Что сделали протестанты с дитям папства? Они усыновили его. Они взлелеяли и взрастили его. Далее она говорит, «Сатана намеревается напоить все народы вином ярости, нечистоты Вавилона». В другой цитате в журнале «Знамение времени» за 12 июня 1893 год мы находим следующее печальное заявление. «Я горжусь тем, что я американец. Это самая великая страна в истории мира. Не потому, что у нее больше природы красивой, или больше денег, или более сильная военная мощь. Я горжусь этой страной за те принципы, на которых она была основана». И вот здесь Эллен Уайт как раз об этом говорит. «Когда земля, в которой Господь представил убежище для своего народа, чтобы они могли поклоняться Ему по велению совести, земля, над которой долгие годы простиралась защита всемогущего, земля, которой Бог благоволил сделать ее хранительницей чистой религии Христа, когда эта земля через свою законодательную власть, то есть это будет скреплено большой печатью Соединенных Штатов Америки, как закон, когда эта земля через свою законодательную власть отречется от принципов протестантизма и станет одобрять папское отступничество, попирая Божий закон, тогда откроется последнее дело человека греха. Протестанты передадут все свое влияние папству. И затем она говорит, принимая указ, что такое указ? Это указ Конгресса. Принимая указ о насильственном соблюдении ложной субботы, они вдохнут жизнь и силу отступнической вере Рима, возрождая его тиранию и подавляя свободу совести. Тогда придет время Богу действовать могущественным образом, чтобы защитить свою истину. Итак, в исполнении мерзости запустения, знамение для Божьего народа, чтобы покидать города, будет общенациональный закон о воскресном дне, когда наш народ с орлом на печати будет навязывать, вопреки принципам религиозной свободы, насильственное соблюдение воскресного дня. Папство унаследовало воскресение от языческого Рима. И все это будет скреплено в конечном итоге американской печатью. И когда люди увидят это, не только адвентисты, но люди в разных церквях, они убегут из городов, и весь мир разделится на две группы, как в Иерусалиме. Там было, помните, две группы. Когда первая группа увидела знамение, они убежали. Другие увидели знамение и проигнорировали его. Так и здесь, в последнее время, будет две группы людей. К сожалению, большинство людей будет игнорировать этот знак, это знамение Божье. Эллен Уайт называет воскресенье идольской субботой. Я упоминал это уже раньше. Как можно называть воскресенье идольской субботой? Позвольте прочитать одну цитату Эллен Уайт. Это 9-й том опубликованных рукописей, страница 244. Вот что она написала. «Среди исповедующих христианство есть идолопоклонники». Среди христиан идолопоклонники? Давайте продолжим читать. «Мужчины и женщины, не запечатленные Богом. Многие превратили христианскую веру в идолопоклонство, воздавая славу и честь не субботе, а человеческому установлению, и заставили других поклоняться этому идолу. Таких ожидают Божьи суды, которые изольются без милости на нераскаявшихся нарушителей Божьего закона». Итак, есть идолопоклонники. Ну, позвольте сказать, что есть многие христиане, которые не понимают этого. Если они не понимают, у них нет возможности знать это, возможно, они практикуют идолопоклонство, не сознавая это. Бог спрашивает нас то, что мы знаем и отвергаем. Поэтому я не говорю, что все христиане в разных деноминациях идолопоклонники, они отступники. Есть много верных Богу христиан, которые не знают об этом. Когда они услышат, они выйдут из этих церквей. Богу не все равно, когда мы поклоняемся Ему. Люди не могут безнаказанно относиться к святому, как к обыденному. Когда Бог говорит, что седьмой день — это суббота, и ее нужно соблюдать, Он имеет в виду седьмой, не первый день. Иисус сказал религиозным лидерам своего времени: «Но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Некоторые христиане говорят: «Ну, Бог не такой уж принципиальный. Если мы ему просто посвящаем один день, неделю, этого достаточно». Есть много историй в Библии, которые говорят, что Бог принципиальный. Надав и Авиуд, например, эти сыновья Аарона, вместо того, чтобы использоваться священным огнем и вносить его в присутствие Божье, они взяли обычный огонь. Что Бог сказал? «А какая разница? Огонь — это огонь. Один огонь может вам обжечь руку, а другой еще использовать можно для священного действия. Ну, какая разница?» Нет. Бог сказал использовать конкретный огонь, священный огонь, хотя и тот огонь были похожи. Что произошло тогда? Огонь сошел от лица Господа и пожрал их. Еще есть история Озы. Бог сказал не прикасаться к ковчегу. Он сказал левитам не прикасаться к ковчегам. Но Давид возвращал ковчег в Иерусалим. Телега эта наклонилась, повозка наклонилась. И Оза прикоснулся к ковчегу. Кто-то может сказать: «Ну, у него хорошие намерения были». Но у многих людей, которые соблюдают воскресенье, тоже есть хорошее намерение. Но что говорит Библия? Что Оза пал мертвым в тот же момент. Есть Анания и Сапфира, которые пообещали Богу деньги. Это уже были священные деньги, но не оставили часть себе. И оба умерли. Есть Каин, который хотел стать священником, но был левитом. Он хотел исполнять другие функции. Бог установил, что священство... Священство должно быть от племени Аарона. Что произошло с ним тогда? Земля раскрылась и поглотила его. Иеровоам пытался установить место поклонения за пределами Иерусалима. И он также пострадал за то, что был непослушен Богу. Есть Валтасар, который в ту последнюю роковую ночь перед падением Вавилона взял священные сосуды и относился к ним так, как будто это были обычные чаши, и поил вином своих князей. Бог сказал, что все равно, какая разница, как он к ним относится. Нет, Бог Библии очень принципиальный. Некоторые говорят, о, Бог передумал теперь, теперь он уже другой, он уже не принципиальный, ему все равно, как мы ему поклоняемся, какую музыку мы используем, и как мы одеваемся, самое главное, чтобы сердце было искренним и так далее. И ты даешь Богу то, что тебе кажется правильным. Нет, когда Бог говорит, что день седьмой, суббота, это день для поклонения, он не принимает любой другой день. Далее в нашей теме мы прочитаем с вами некоторые интересные статьи и цитаты, которые появились совершенно недавно во время пандемии коронавируса. Почему я буду их читать? Мы уже отметили с вами библейское историческое понимание того, как поклонение воскресению перешло от Вавилона к отступившему протестантизму. Мы также отметили, как в Библии это описано. Дракон, это языческий Рим, передал первому зверю, папству. После 1260 лет папство передает свою власть второму зверю. И этот зверь навязывает начертание зверя, это первый день недели. Но давайте обратим внимание, что сегодня люди говорят. Это пандемия довольно ужасная. Сотни тысяч людей погибли. Многие компании закрылись. У нас много триллионный долг из-за того, что была оказана помощь многим бизнесам, которые закрывались в это время. И некоторые христиане начали говорить, что эта пандемия должна научить нас выделить один день для выходного, чтобы природа отдохнула, также экология отдохнула. И они говорят, что это воскресенье. Папа Франциск в энциклике «Лаудато Си» заявил, что земле нужен отдых, семьям нужен отдых, работникам нужен отдых, нам нужно воскресенье как день отдыха. Сегодня об этом говорится во время пандемии. А что же будет тогда, когда еще хуже станет? Ну, вы можете сказать, что коронавирус — это уже плохо. Да, но помните, что в Евангелии от Матфея, 24 глава, там упоминается войны, военные слухи. Народ восстанет на народ, царство на царство, будут глады и моры, и землетрясения, голод будет, то есть и землетрясения. И мы читали, также Эллен Уайт писала, что будут цунами, торнадо, тайфуны, и будут наводнения, будут пожары. То есть все станет еще намного хуже, чем сегодня есть. И если уже сегодня люди говорят, что эта пандемия подсказывает нам, что нужно воскресенье выделить как день поклонения Богу, что будет, если еще усугубится ситуация? Вот высказывание одного человека. Раньше все было по-другому. Парковки возле церквей были заполнены, а парковки возле магазинов были пусты. Раньше все было не так. Работали только заправки практически. Даже те люди, которые не ходили в церковь, отдыхали в воскресенье. Сегодня воскресенье уже не отличается от обычного рабочего дня, кроме того, что многие магазины открываются только в обед. Возможно, в это время насильственной изоляции, здесь говорится о изоляции, то, что нам говорят, оставаться дома во время пандемии. Может быть, в это время насильственной изоляции мы поймем урок. Ну и, конечно же, урок здесь, что нужно в воскресенье отдыхать. Вот еще одна цитата. Это католик, брат Майкл Валензуэла. «Эта пандемия стала первым бедствием всемирного масштаба, которое потрясло мир так сильно, после Второй мировой войны. И тем не менее, мой знакомый обратил мое внимание на статьи, которые говорят, что снижение количества путешествующих и общественной деятельности привело к тому, что меньше мусора стало на улицах, заметно снизилось загрязнение воздуха и воды, и что за это короткое время, когда промышленное производство сократилось, земля впервые за несколько десятилетий получила возможность отдохнуть и восстановиться. И поэтому, он говорит, возможно, земля требует субботы. Возможно, на настоящий кризис нужно смотреть как на отчаянное требование нашей планеты в субботнем дне, прекращение безудержного потребительства и паразитической деятельности, которой становится работа, когда достижение прибыли становится главной целью. Папа Франциск предупреждал нас, что глобальная экономика в ее теперешнем состоянии часто приносит прибыль за счет эксплуатации экологии бедных людей. По этой причине, собравшись в ленте, мы размышляем о наших грехах и просчетах в свете Божьей милости. Мы можем задуматься, нет ли лучшего способа жизни и труда, который бы не обременял людей и планету до изнеможения. То есть вот таким образом христиане говорят сегодня, что воскресенье — это суббота. Ну, как это можно объяснить? Как это воскресенье — суббота? Конечно же, нет. Суббота — это седьмой день, а воскресенье — это первый день недели. Вот еще одна цитата. Лия Дишейт, она является доцентом в теологической семинарии в штате Кентукки, в городе Лексингтон. Я был на их сайте, и там говорится о том, что это экуменическая семинария. Она написала статью «Когда Земля требует субботы. Уроки из коронавирусной пандемии». Это эко-притчер за 1 апреля 2020 года. И я цитирую только часть этой статьи. «Нам нужно поднимать фундаментальные вопросы насчет нашего нежелания дать Земле и людям отдых». И в скобках она пишет «субботу». «Насчет наших неумолимых требований, которые не берут во внимание последствий». В скобках «экологических катастроф». «Разве это было бы невыносимо выделить один день в неделю для отдыха?» как производителям, так и потребителям. Понимаем ли мы, насколько предусмотрительно было бы дать отдых лесам и всей земле, чтобы они пожили так, как Бог то задумал? Сегодня насущными становится выражение «плановое сокращение экономики» или «плановое сокращение роста». Для тех из нас, кто живет в иудео-христианской традиции, мы знаем, что Библия намного опережала наше время, когда говорила о плановом сокращении экономики. Это называлось субботой. Но она не говорит о седьмом дне субботы, она говорит о воскресенье, первом дне недели, как решении глобального кризиса с экологией, с пандемией. Мэр Кем Гатри из города Гуэльф, штате Онтарио, в Канаде, говорит, «Семьи едят вместе». Это редко случалось раньше. Города, известные постоянным шумом и гамом, теперь затихли. Пение птиц слышно на улицах Хайдарабада в Индии. Вода в Венеции стала чистой, можно видеть, как возвращаются рыба и лебеди. На 80% улучшилось качество воздуха в таких городах, как Лос-Анджелес и Лондон. Воздуха больше не видно, он стал прозрачным и пригодным для жизни. Возможно, Творец говорит нам этим самым, что общество и планета нуждаются в еженедельной субботе. Опять же, он не говорит о седьмом дне, он говорит о воскресенье. Эллен Уайт писала, что в конечном итоге те, кто соблюдает воскресенье и настаивают на принятии общенационального закона о воскресном дне, начнут гнать тех, кто соблюдает субботу. Вы можете сказать, пастор Бор, это невозможно. У нас есть первая поправка Конституции, где говорится, что Конгресс не должен принимать религиозных законов или запрещать религию. Этого не произойдет в США. Поверьте, мне произойдет. и даже быстрее, чем вам кажется это. И когда это произойдет, вспомните эту тему. Итак, она писала следующее в книге «Великая борьба», страница 590. «Грешники, разгневавшие Господа, обвинят во всех своих несчастьях тех, кто своим верным отношением к Божьим заповедям всегда служили упреком для нарушителей. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога, что этот грех, то есть нарушение воскресения, и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресения, и что соблюдающие четвертую заповедь, то есть субботу, седьмой день, тем самым уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ и лишая его Божьих благословений». Вы можете сказать: «Пастор Бор, такого никогда не произойдет». Подождите, мы сегодня уже видим такие изменения в обществе. Мне казалось, я такого никогда не увижу. Когда группы людей захватывают центр города и объявляют, что они уже не часть Соединенных Штатов Америки. Сегодня некоторые заявляют, что нужно отменить полицию в США. Некоторые выдвигают такую идею, что нам необходимо перестать платить зарплату тем людям, которые настаивают на свободе совести. Нужно ввести санкции против таких людей. Мы видим, что это происходит сегодня уже. Позвольте мне прочитать статью. По сути, это не была статья, это была проповедь пастора Роберта Филда, который был, и может быть, и до сих пор пастор в Монреале, баптистская церковь в Канаде. «Почему Бог забрал воскресенье?» Я хочу всю статью прочитать, потому что она очень сильная. Сильная в том плане, что он говорит, что Бог забрал воскресенье, потому что люди не соблюдали его так, как нужно, и что пандемия — это послано Богом, потому что люди не соблюдали воскресенье как день поклонения Богу. Итак, вот что он говорил. «Когда мы видим, что вирус влияет на весь мир, мы понимаем, что Бог хочет привлечь наше внимание». То есть Бог хочет. «Это всемирное объявление с неба. Вместо того, чтобы обращать внимание, как эта инфекция влияет на неспасенных, я хочу обратить внимание на то, что Бог хочет сказать своему народу. Воскресенье, день Господень исчез. Бог забрал его». Вы поймите, Бог все контролирует. И в это время я хочу задать вопрос. Почему, Бог? Что ты хочешь сказать нам? Чему ты хочешь научить твою церковь? Нам нужно научиться отказывать себе в своих желаниях и начать смотреть на вещи Божьими глазами. Почему Бог забрал воскресенье? Он снова задает вопрос. Почему, Бог? Почему ты забрал воскресенье? Он говорит здесь о том, что люди не могут теперь по воскресеньям собираться в церквях. Он продолжает. Глядя на наше теперешнее состояние, я думаю, что вирус — это суд над Божьим днем. Есть много причин существования этой инфекции в нашей среде. Но я верю в то, что вот этот явный факт очень очевиден. То есть это явный факт. Церковь закрыта. Все. Наше дело закрыто. Бог не дает нам собираться. Он забрал воскресенье. По какой причине? Конечно же, Он хотел бы, чтобы мы собирались и пели, и слушали проповеди, и делали все то, что мы обычно делали. Разве не этого Он желает для Своего народа? Как можно закрыть общее богослужение? Я думаю, что Бог посылает нам весть, что Ему не нравится то, что мы сделали с Его днем поклонения. Поэтому Он не дает нам его какое-то время использовать, чтобы мы услышали Его весть. То есть очень интересно. Бог послал это бедствие, потому что люди не соблюдают воскресенье. Уже сегодня нельзя собираться в церквях, потому что люди не относились к воскресенью должным образом. А может быть, суббота все-таки, а не воскресенье? Но он продолжает. «Глядя на наше прошлое поведение, как вы думаете, мы почитали воскресный день. Мы светили его. Нигде в Библии не написано, что его нужно светить. Но он пишет, глядя на наше прошлое поведение, мы почитали этот день Господень, мы хранили его в святости. И далее он говорит, что это четвертая заповедь. Ну, пожалуйста, четвертая заповедь говорит о седьмом дне субботе. Но он продолжает. Многие в церкви искоренили четвертую заповедь даже из мыслей своих. Нет, четвертая заповедь не говорит о воскресенье, друзья. Она говорит о субботе. Он продолжает. Мы не помним день субботний, чтобы светить его. Но он говорит, что Божья заповедь — это воскресенье, а не суббота. То есть это бессмыслица какая-то. Он говорит о том, что Израиль сделал это со своей субботой в Ветхом Завете, и они приняли на себя суды Божьи, и Он забрал у них их день поклонения, отправив их в ссылку. Поэтому, глядя на то, что сегодня происходит с церковью, можем ли мы думать, что Богу угодно то, как мы соблюдаем Его день? Я не согласен, что это Его день, поймите. Но смотрите, что говорит этот пастор. То, что раньше было днем Господним, теперь превратилось в час Господень. Мы бежим в церковь, исполняем свои христианские обязанности и бежим обратно в мир и наслаждаемся им до конца дня. Уже нет вечерних богослужений, нет общих обедов, нет возможности, сегодня играть вместе, чтобы мы могли наслаждаться компанией друг друга и Господом. Пасторы проповедуют только раз в неделю, а церкви нуждаются в пище. Воскресенье стало днем по выбору для христиан. Если есть какая-то спортивная игра или интересная передача, если нужно покосить траву или помыть окна, конечно же, это важнее, чем пойти в церковь. Конечно же, Бог не против того, чтобы мы немного повеселились в воскресенье, в Его день. Опять же, я не согласен, что это Его день. Но Он продолжает. Я надеюсь, что вы понимаете, что мир, плоть и дьявол устранили в нашем понимании важность воскресного дня. Бизнес расцветает, спортивные зрелища собирают множество людей, и все это происходит в день Господень. Многие считают, что достаточно одного богослужения в неделю. Я отдал Богу должное, теперь я хочу пожить для себя. Таким образом, эти компромиссы привели к судам. Духовная жизнь в церквях наполнена компромиссами сегодня. Наши верующие живут как мирские люди. Возможно, вы не убеждены, что воскресенье — это наша суббота для Господа. Ага, то есть он говорит здесь правильно, что это их суббота для Господа. Вы можете думать, что четвертая заповедь была упразднена, отменена, и что она сегодня не обязательна для христиан в нашем веке. Мы спорим о важности четвертой заповеди и ее применении, в то время как церковь сгорает под Божьими судами. Он говорит о коронавирусе. Мы пытаемся убедить себя, что это устаревшая заповедь, не касающаяся нас, ненужная в это современное время, слишком ограничивающая, требующая слишком многого от нас. Поэтому, имея такие извинения, мы говорим себе и Богу, что мы будем поступать, как захотим. Да, мы пойдем на один час, на одну проповедь в церковь, хотя Бог требует от нас целого дня. Если такой наш выбор, то Бог прислушается и оставит нас в наших похотях. Он забрал воскресенье у нас. Если мы не считаем, что этот день важен, тогда он заберет его, и следующее поколение, в следующем поколении, как это было с Израилем. То есть здесь все возможные неточности есть. Но он настаивает на том, что эта пандемия учит нас тому, что нужно соблюдать воскресенье как день отдыха. И когда ситуация будет нагнетаться, то все больше и больше таких служителей будут заявлять, что нужно обязательно всем соблюдать воскресенье, чтобы Бог нас благословил. Хочу прочитать еще одну цитату. Мэри Хилли. Она написала статью «Является ли пандемия коронавирусной инфекции Божьим судом?» Это Национальный католический регистр, 8 апреля 2020 года. Половина человечества находится в том или ином состоянии локдауна, как будто их внезапно отправили в вынужденный отпуск. А не было такого, что мы иногда не почитали Господа, не соблюдая День Господень? Разве не относились мы к воскресенью как к обычному дню недели, вместо того, чтобы выделить время на укрепление наших отношений с Иисусом, отдыха с семьей и друзьями? В Ветхом Завете Бог повелел Иудее идти в ссылку на время, совпадающее с количеством суббот, которые они нарушили, пока земля не отпраздновала суббот своих. Поэтому теперь, возможно, наше безумное общество отдыхает за нарушение субботы. У меня есть больше, чем я могу прочитать, но время летит очень быстро. Итак, давайте перейдем к заключению. Подобно Израилю, Бог избрал Соединенные Штаты Америки, чтобы исполнить свой план и защитить истину свою и распространить ее по всей земле, дать свободу слова для распространения истины. Эта нация имеет всемирное влияние и все средства, чтобы донести истину для всякого племени, колена, языка и народа. У нас есть конституция, которая гарантирует религиозную свободу и свободу слова для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но когда эта нация отвергнет свою конституцию и совершит самую великую мерзость, навязывание воскресенья как общенационального дня отдыха по закону, Бог отметит национальное отступничество, а за национальным отступничеством случится национальное падение, как было с Иерусалимом в 70-м году. Эллен Уайт написала несколько цитат по поводу того, что национальное отступничество приведет к национальному падению. Регион Геральд, 2 мая 1893 года. Господь благоволил к американскому народу, но когда они ограничат религиозную свободу, откажутся от протестантских принципов и уступят папству, мера их вины наполнится, и в небесных книгах будет сделана запись «Национальное отступление». Какая торжественная вещь. В книге «События последних дней», страница 133. Когда в нашей стране, в ее законодательном совете примут законы, не позволяющие людям пользоваться их религиозными свободами, принуждающие соблюдать воскресенье и жестокие по отношению к соблюдающим седьмой день субботу, тогда закон Божий, согласно его намерениям и целям, будет упразднен в нашей стране, и за национальным отступлением, эта мерзость, последует национальная гибель, это запустение. Ревьон Геральд, 15 июня 1897 год. Государство станет защищать принципы Римско-католической церкви. За таким национальным отступлением последует гибель нации. То есть религиозные лидеры Соединенных Штатов будут давить государственные органы, законодательные органы, чтобы ввести такой закон. Советы для церкви, страница 335. Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме. Руководители скрывают истинную суть дела, и многие участвующие в этом движении сами не понимают, куда несет их подводное течение. Оно исповедует мягкие и, на первый взгляд, христианские принципы. Но когда оно заговорит, то проявит драконовский дух. И как я уже упоминал раньше, грех, который совершил иудейский народ, мерзость, которая привела к запустению, это было отвержение Иисуса Христа. Грех религиозного мира последнего времени будет отвержение святого Божьего закона, в частности, заповеди, которая говорит о субботе. В книге «Великая борьба», страница 22, Эллен Уайт записала: «Величайшим грехом иудею было отвержение Христа, а величайший грех всего христианства христианского мира заключается в утверждении закона Божьего, как основы его правления на небе и на земле. Вы можете сказать, пастор, я уже говорил об этом раньше, как вы можете говорить, что это тот же грех, отвергнуть Христа или отвергнуть его закон? Это тот же грех. Каким образом? Закон является отражением Божьего характера. То есть закон отражает личность Христа. Это зеркальное отображение. «Избранные вести», первый том, страница 240, Эллен Уайт написала, «Христос открывается в законе, который отражает его характер». То есть закон — это отражением характера Христа. Как можно сказать, что я люблю Иисуса Христа, но мне не нравится его закон? А закон является отражением его характера. Вот почему Давид говорит, «Как люблю я закон твой, размышляя о нем день и ночь». Иисус говорит, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, не 9, а 10, не измененную заповедь, а ту заповедь, которую Бог дал первоначально». И в завершение я хочу прочитать цитаты из книги «Великая борьба», страница 614, где Эллен Уайт связывает то, что произошло в Иерусалиме, с тем, что произойдет в мире в конце времени. Здесь говорится о времени после окончания времени благодати. Когда Христос оставит святилище, земля погрузится во тьму. В то ужасное время праведники должны будут жить пред лицом святого Господа без ходатая. И что произойдет в мире? Потому что Бог отнимет своего духа. Божий народ все еще будет на земле. Им нужно будет жить без ходатая, потому что Иисус уже больше не будет первосвященником. Он меняет свои одежды. Он меняет их на царские одежды. Все, уже нет ходатая. И дальше она говорит, что в это время произойдет в мире. Ничто не будет сдерживать нечестивых. И сатана получит неограниченную власть над нераскаявшимися. Можете себе представить, во что превратится мир, когда сатана получит полный контроль над нераскаявшимися? Вам кажется, что то, что недавно произошло в США с теми протестами в городах, когда сжигали дома, сжигали фирмы, компании, можете сказать, что это ужасно. Но что будет, когда вся страна попадет под контроль сатаны, кроме праведников, которые будут запечатлены к тому времени? Она говорит, долготерпению Божьему пришел конец. Мир отверг его благодать, презрел его любовь и попрал его закон. Время благодати для нечестивых закончилось, как это было для христиан в дни разрушения Иерусалима. Им нужно было уйти из города. Дух Божий, которому они упорно сопротивлялись, наконец взят от земли. Лишенные покрова божественной милости, они оказались беззащитными во власти злого врага. Сатана тогда свергнет жителей земли в последнюю великую скорбь. Как только ангелы Божьи перестанут удерживать свирепые ветры человеческих страстей, разыграются все враждебные стихии. И дальше она сравнивает эту ситуацию с тем, что было в Иерусалиме. Весь мир, теперь уже не только Иерусалим, но весь мир, это глобальное будет событие, весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим в древности. Если вы хотите прочитать то, что произошло в Иерусалиме, откройте первую главу книги «Великая борьба». Вы можете спросить, как может быть еще хуже, чем то, что описано в первой главе. Но Эллен Уайт пишет, что весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим древности. Бог призывает нас быть послушными Его святому закону. Он хочет, чтобы мы соблюдали Его субботу не как обязанность, но потому что мы любим проводить этот день с Иисусом Христом. Как мы смеем сказать, нет, я буду в другой день встречаться с Иисусом. Итак, не упустите следующую тему.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.